Итак, наиболее часто встречающиеся проблемы. Наиболее часто встречающиеся проблемы мы с вами уже даже озвучили и определили. Поскольку человек прежде всего ищет себя на фотографии, значит, часто встречающаяся проблема – это «А вообще, а чего я стою?» На самом деле мы все за это переживаем. И мы смотрим, как на нас посмотрели, как на нас отреагировали. И поэтому очень важно помогать людям понимать свою ценность в Боге. Ну, другой вопрос, а нужен ли я кому-нибудь? Иногда слушаешь, людей в церкви говорят, да, я хотел бы прийти в церковь на служение, сесть, и чтобы меня никто не трогал, никто не видел. Неправда. Все мы хотим, чтобы как-то в большинстве случаев на нас обратили внимание, как-то нас поддержали и тому подобные вещи. Друзья мои, если мы помним текст Священного Писания, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Так, то точно такой же самый принцип. Хочешь, чтобы тебе уделяли внимание, уделяй внимание другим людям. Есть ли смысл моей жизни? Для чего я живу? Но нам, людям в церкви, этот вопрос кажется вроде бы, для чего? Богу служить. Но люди, которые находятся вне церкви, для них этот вопрос очень важный, очень. И вы знаете, я так думаю, у нас в Сумах, в Украине около 100 православных монастырей, около 100 православных монастырей, и нет пустых монастырей. Пустых нет. А? 350 тысяч. Большой. Для Украины это маленький город, а для вас, наверное, чуть-чуть большой. Сумы мне нравятся. Сумы, Винница, Львов – это 3 моих любимых города в Украине. Так вот, в Украине около 100 монастырей и нет пустых. О чем это говорит? О том, что есть молодые люди, которые хотят найти смысл в жизни, посвятить себе Богу. И они нашли для себя выход в православном монастыре. Слушайте, а почему они к нам в церковь не пришли? А возможно, они и не знали о нашей церкви. Может быть, они и не слышали о нашей церкви. Спасибо, хочется мне сказать, одной сестре, ее зовут Аня, что когда-то эта Аня чистила на поле бурячки. От училища ее послали на буряки. И пока она чистила на поле бурячки, она Оле сказала о Боге и пригласила на собрание. В итоге Оля моя жена. Слава Богу. То есть, понимаете, вот такой момент. Чтобы человек пришел в церковь, ему надо сказать о церкви. Куда он придет, если ему об этом не скажут? Наша задача, с точки зрения евангелизации, открыть уста и говорить. Бог спасает, не мы спасаем. Прежде всего, базовое понятие. Мы должны свидетельствовать. А Бог сам знает, как человека привести в церковь. Значит, надо говорить. И почему пример за монастыри? Люди ищут смысл жизни, но почему-то они пришли не в нашу церковь, а в другую. Правильно? Значит, нам надо больше говорить, чтобы больше людей, таких ищущих, могло прийти на служение. Есть такие вопросы, в кавычках, простите, роковые вопросы. Я, конечно же, не пророк, неправильно. Я не говорю о фатализме с языческой точки зрения, потому и в кавычках написано. То есть такие, знаете, ключевые недостатки в жизни. Человек там потеряет целомудрие, аборт, еще что-то. Человек мучается из-за этого, мучается годами. И эти проблемы тоже встречаются. Непрощение, как результат физического или эмоционального насилия. Люди могут годами обижаться. Я встречал мужчин, мужиков, простите за слово, это не грубо, а именно мужчин уже конкретно там, у которых внуки есть, которые потом начинают говорить, и такие, я не прощу своему отцу. Казалось бы, о чем ты говоришь? У тебя уже внуки есть, а человек годами живет с этой обидой. То есть, эти проблемы непрощения, они есть, сразу возникает вопрос, о чем подготовить проповедь на воскресенье проповеднику? Есть уже перечень вопросов, по душепопечению, которые чаще всего встречаются с людьми. Я когда-то, будучи руководителем молодежи, сделал такой эксперимент. Я завел себе такую табличку и начал записывать. Сколько раз я, ну, порядковый номер, потом дату, потом тему, потом количество людей и примечания. Вот такая у меня была табличка. Я записывал каждую встречу с молодежью. Я как руководитель молодежи. Ага, сегодня у нас была встреча. Я себе записал. Ага, такого-то числа, такая-то, там, 15 человек пришло. Тема, и тут внимание. Тема моего молодежного служения – подготовка к свадьбе. Потому что у нас была свадьба, надо было репетировать там программу. Следующее молодежное служение – подготовка к свадьбе. Следующее молодежное служение – тоже подготовка к свадьбе. Потом свадьба. Потом тема, там, допустим, 10 заповедей. Потом опять встреча. Подготовка к Пасхе. Подготовка к Пасхе. Пасха. Опять там какая-то библейская тема. И когда я посмотрел, что за полгода у меня было 64 встречи с молодежью. Ну, это приблизительно 2-3 раза в неделю. Это много? Ну, я думаю, много. Это достаточно. 2-3 раза в неделю со своей группой молодежи встречаться – это много. Но когда я посмотрел, сколько тем я рассказал своей молодежи, какие вопросы я с ней обговорил, из этих 64 встреч у меня получилось, ну, где-то 10 тем, я уже точно не помню, это давно было, а все остальное – это были какие-то организационные моменты, какие-то поездки, какие-то походы, как-то мы вместе время проводили. И вы знаете, я понял, что я могу, как руководитель молодежи, потребовать с молодежи, если я их не научил. И я начал думать, значит, мне что-то надо менять в своем преподавании, в своем проповедовании. Множество разных вопросов. Итак, есть еще такая проблема, как зависть. Угроза конкуренции, выбор жениха, невесты, ой-ой-ой-ой. Как я для себя понял, что ничто так не разрушает молодежное служение, как вот эти вопросы. Поэтому я прошу молодежь, не надо вам этих экспериментов. Чтобы там кто-то в кого-то влюбился, кто-то с кем-то повстречался, а потом поссорились. Не надо экспериментировать. Трудитесь вместе на Неве Божьей, вместе совершайте, общайтесь. Ну, уже примешь решение жениться, ну, тогда уже другие будут действия, это уже отдельная тема. Но вот эти эксперименты, Маша с Петей, а потом поссорились, а потом еще что-то. И вроде и в церкви так уже, ну, у нас за это вроде не наказывали, что кто-то с кем-то начинал дружить. Я не знаю, как в вашей церкви. Но в итоге потом уже молодежь, она не соберется вместе. На евангелизацию кто пойдет? А нет, она пойдет, я не пойду, и все. И, в общем, я просил молодежь, не делайте этого, не портите сами себе жизнь. Есть один человек, для которого вас Бог создал. Дождитесь того человека. А вот эти все моменты, зависть, выбор жениха, невесты, конкуренция, ой, как оно разрушает молодежное служение. Ну, это лично мое такое переживание. Может быть, у вас по-другому, я не знаю. Но у нас в церкви было так. Поэтому я увещеваю, прошу молодежь не делать вот этих всяких экспериментов, кто с кем будет там дружить или еще. Не надо это. Это не принесет пользы. Зависть. Что такое зависть? Кто может сказать? О. Зависть – это жалость к себе? Хорошо, вы на Александра Шевченко ссылаетесь, уважаемый брат. Я сошлюсь на Владимира Даля. Владимир Даль, словарь русского языка, толковый словарь. Там так сказано. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием другого. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием другого. Когда другому хорошо, я огорчаюсь. Ой-ой-ой-ой, как же ему хорошо, а почему мне так тогда не так хорошо? Поэтому это проблема, когда человек просто внутренне... Ладно, еще один пример приведу. Звонит мне один брат. Ну, как брат? Ну, по Адаму. По Адаму. Адам и Ева, наши прародители, он брат. И говорит... Ну, он уже лет 20 у нас отлученный в церкви. И говорит: Виталя, я пятидесятник, но я атеист. Я еще такого не встречал. Что, говорю, серьезно? Да, я пятидесятнический атеист. Ух ты, видел, такого еще не видел. Ну, давай, рассказывай, как ты докатился до такой жизни? Он начинает рассказывать. Он себя считает интеллектуалом. У него дом завален книгами. Ну, причем книги такие низкопробные, еще советские, атеистические, исторические. Ну, и он их все прочитал по два раза. Вот у него особенность такая, он каждую книгу читает два раза. Ну, и поскольку он себя считает интеллектуалом, значит, он уже все, он атеист. Ну, давай. Я говорю, давай поговорим на эту тему. Это же интересно. Первый раз встречаю пятидесятника-атеиста. Причем, самое главное, не просто атеиста, а пятидесятника. Давай, почему ты думаешь, что Бога нет? Ну, я не боюсь диалога. Давай, честно мне скажи, давай свои аргументы. Ты каких-то авторов читал, Ричарда Докинза читал, начал ему блеснуть эрудицией решил. Начал рассказывать некоторых авторов, таких атеистов известных. Он, нет, не читал. А что ты читал? Советскую литературу. Начинаем дальше с ним беседовать. Ну, это тот случай, когда наша беседа была, наверное, около 2 часов. Ну, это было по телефону. Это как раз тот случай, что 1 из 100. Это редко такое надо делать. Но я просто уже пытался его добить морально, аргументами, потому что, как можно быть пятидесятником-атеистом? В итоге он мне говорит, в моей жизни Бога нет. Я говорю, почему ты так считаешь? Ну, я залил фундамент, дом решил построить. У него 4 детей, решил построить 2-этажный дом, залил фундамент. Ну, а денег нет, чтобы его построить. Так иди на работу. Ну, в чем проблема? Ну, а зачем ты такой большой дом заливал? Очень большой фундамент он сделал. Ну, потому что я решил действовать по вере. Ну, ты работаешь на заводе, у тебя зарплата, допустим, $150, к примеру. И ты по вере заливаешь фундамент на такой большой дом? Ну, а Бог здесь при чем? Дальше с ним беседуем, потом говорит, слушай, брат, имя его там я назвал, просто не буду озвучивать на камеру имя. Послушай, ты, говори, не атеист. Ты не атеист, ты веришь в Бога. Кому ты рассказываешь? Ты просто завистливый христианин. Он такой, как? Да, ты вместо того, чтобы поменять свою работу, у тебя 4 детей, ты просто работаешь на маленькой зарплате. Я знаю, раньше еще мы с ним на эту тему беседовали. И я ему пытался найти работу. И когда я ему какую-то работу находил, он отказывался, говорит, нет, это мне не подходит. Получается так, не Бог виноватый. Я видел такую картинку, человек крутит педали, едет на велосипеде, берет палку и вставляет в колеса, падает и говорит, Боже, за что ты меня наказал? Зависть, она способна делать такие чудеса с людьми. Ты не атеист, ты просто завистливый христианин. Вот, пожалуйста, яркий пример того, как бывает. Горечь осуждения. Дети интернатов. Ну, что я вам сразу на эту тему скажу, что только Бог может исцелить. Те дети, которые, например, воспитывались в интернате, какой-то осадок остается надолго. У меня есть ряд таких знакомых. Даже у нас в Украине есть один политик, я не буду называть, кто он, это не надо. Но он воспитанник интерната. Он потом закончил университет, пошел в политику, много чего добился, очень известный, его фамилию знают у нас все в Украине. Но он воспитанник интерната. И 100% вот это какой-то комплекс у него до сих пор остался. Это видно даже, как он сегодня ведет себя с людьми, как он с людьми, с избирателями общается. То есть Бог может исцелить прошлое. А люди, когда живут с прошлым, это остается надолго. То есть горечь, она остается. Слова или обстоятельства, которые ранили в прошлом. Проблема такая есть? Есть. Люди на слова обижаются, на обстоятельства обижаются. Может быть, крайности поведения, вызванные потребностью защитить себя или утвердиться в обществе. Почему подростки, опять неверующие, я сейчас говорю, начинают там плохо себя вести, начинают курить? Очень просто. Это подражание. Я пытаюсь подражать, потому что взрослые, чтобы меня уважали и тому подобные вещи. На самом деле это не имеет никакой ценности, ну, ни для здоровья, ни для окружающих людей, допустим, курить там или еще что-то. Но люди через подражание пытаются как-то себя утвердить. Поверхностное общение. Мы уже с вами говорили, что привет, пока, до свидания, с Богом. Нету единения сердец. Вот раньше, когда не было мобильных телефонов, люди договаривались, люди были ответственны за время, назначили встречу, правда? И вовремя пришли. У меня мой дядя был в экспедиции в тайге, в Хабаровск, Дальний Восток, больше 20 лет провел в геологической экспедиции. И он говорил: послушай, у нас, ну, расстояние там 700 километров, 1000 километров, 2000 километров по тайге. Если ты договорился и опоздал на 5 минут, это позор на всю тайгу. На вертолетах, на экспедиции, на вертолетах, на самолетах, на вездеходах. Но если ты сказал слово, ты должен быть за него ответственным. Вот, как раньше у людей такое было. А мы сейчас, ну, я по себе думаю, вот даже сегодня мы ехали, и чуть-чуть, ну, в общем, сломалась машина, дворники сломались, очистители стекол, и стекло начало замерзать. И мы едем, и быстро мы не можем, в общем-то, разгонять скорость, потому что, ну, сами понимаете, чуть-чуть есть проблема. И уже думаешь: ага, служение на 11, ну, чуть-чуть опаздываем, а перезвоним, предупредим. И уже как-то сами себя извиняем, ну так обстоятельства, перезвоним. А хотя все-таки более правильно, когда если я сказал, что, допустим, в 11 начало, то в 11 должно быть начало. Я должен все старания приложить, но в 11, чтобы было начало. Однажды в моей жизни был такой случай. Приехал я в Ровно, и было там служение. И я был в семинарии, и надо было ехать на служение. И один студент говорит: я тебя отвезу на служение. Ну, поехали. Мы начали ехать, и тут колесо пробивает. Но этот брат настолько жертвенный, он: давай газовать, колесо уже спустило, уже эту покрышку трепает, нам едут, все сигналят, уже на ободах искры летят, это надо было видеть. Это, ну, удивительно было. Я говорю: брат, может, я на такси поеду, зачем такая жертва? Не-не, я тебя довезу. Ну, так не надо делать, это не надо так делать. Приехал, большая церковь, 1000 человек, церковь Святой Троицы. Проходит служение, один проповедник, второй, и там уже остается времени, ну, 15 минут, без 15 9 вечера. Ну, я вышел, сказал коротенькую проповедь, ну, чтобы вовремя закончить, все скромно. И я видел его расстроенное лицо, этого брата. Он пожертвовал колесом, колесо убил конкретно, уже полностью растрепал его, ну, его надо много ремонтировать. А преподаватель сказал только маленькую короткую проповедь. Ну, друзья мои, я к тому хочу сказать, что, ну, мне до сих пор даже аж как-то стыдно, что я не оправдал его надежд, но я его просил, не надо так меня вести, я бы на такси доехал, все было бы намного проще. Значит, поверхностное общение, когда мы не уделяем друг другу внимания, это есть большая проблема. Теперь о мотивах. О мотивах мы уже говорили, сейчас коротко закрепим. Мотивы душепопечения. Почему я начинаю с кем-то беседовать? Очень просто. Мы должны задать себе вопрос. Если пришел человек, задайте себе вопрос: почему я с ним хочу поговорить? Потому что я его люблю, или я хочу как-то господствовать над ним? Задача – любить, а не господствовать. Заботиться. Когда человек чувствует заботу, он открывается. Почему мы хотим с молодежью беседовать? Мы их любим или мы их как-то хотим, ну, чтобы они были так, как вот я потребовал? Если ты любишь, люди это почувствуют, и они за тобой пойдут, куда бы ты ни сказал. Чувствуют заботу, чувствуют любовь. Разве не так? Так. Почему я обращаю внимание на детей? Так. Что меня беспокоит? Почему я обращаю внимание на их одежду? Почему я раньше это не делал? То есть мотив моего сердца. Я их люблю или нет? Вот это самый главный вопрос. Конечно, правильные мотивы – это поступать в этом мире, как Иисус. Иисус, Он положил душу свою за друзей. Поэтому для нас это самый важный пример. Он знал нужды своих учеников, он знал, когда их надо накормить, он знал, когда их надо отпустить, отдохнуть, он знал. Так и для нас это пример, что мы знаем своих учеников. Давайте прочитаем второе послание Петра, 2 глава, 25 стих. Простите, первое послание Петра, 2 глава, 25 стих. Кто может прочитать? 1 Петра, 2, 25. В голос, громко. Ну, да, читайте. Пастырь и блюститель душ. Кто является пастырем нашей души? Душа. А как будет по-гречески вот это слово «душа»? Психика или псюха, там по-разному считается. То есть, самый главный психолог – это Иисус Христос. Он пастырь нашей души. Он заботится о нашей внутренней духовной психологии, если так можно сказать. Он заботится о нашей душе, о нашей внутренней жизни. И давайте прочитаем Римлянам, 14 глава, 17-18 стих. Римлянам, 14 глава, 17-18 стихи. Пожалуйста. Четырнадцатая глава, 17-18 стих. Добровольцы? Да, давайте. Угу. Благодарю. Царство Божие, праведность, мир и радость. Праведность наших хождений перед Богом и людьми, не буду сейчас вдаваться в тонкости, в детали. Мир, спокойствие, радость во Святом Духе. То есть, когда я нахожусь в мире и радости, и при этом еще и в праведности, это проявление Царства Божия внутри меня. Если я не в праведности, не в мире и не в радости, это не будет Царство Божие. Если только будет праведность без мира и радости, это не будет полнота то, что Бог хочет. Если будет радость без праведности, тоже не вариант. Мир без праведности и радости, тоже не вариант. Знаете, это как стакан чая. Что там есть? Вода, заварка и сахар. Все оно в куче дает, все совместно дает для нас чай. Хорошо. Наша задача, так, еще такая мысль, утверждать Царство Божие, так назад, утверждать Царство Божие через освобождение людей от грехов их. Ну, то есть мы помогаем людям иметь свободу во Христе через наставление Слова Божьего. У нас следующая лекция, лекция номер 3. Она будет небольшая, коротенькая, я думаю, что мы ее до обеда даже и пройдем. Я ее назвал так: «Что есть человек, что ты помнишь его?» Для того, чтобы нам хорошо и качественно заниматься вопросами консультирования, для нас необходимо понимать природу человека. Природа человека, то есть это дух, душа и тело. Если мы поймем для себя, вот как Бог устроил человека, я дальше чуть-чуть это все истолкую, то нам намного легче будет помогать, поддерживать наших друзей, наших знакомых, братьев и сестер. Итак, вот такая есть табличка. Вся наша жизнь, вот я сейчас ее так отойду в сторонку, все, что у нас есть, мы можем разделить по такой табличке. Есть то, что я знаю, и то, что люди знают. Я знаю, и люди знают. Вот я знаю, и вы что-то уже про меня знаете. Это называется арена. Ну, это так, это чуть-чуть, совсем малость из психологии. Это арена. Ну, понятно, это как бы вот то, как вы меня воспринимаете. Приехал преподаватель, вы его так и воспринимаете. Это вы про меня знаете, и я это про себя знаю. Но есть вещи, которые я про себя знаю, а вы про меня не знаете. Есть такое? Ну, конечно, есть. Это уже мое внутреннее, мое переживание, мои мысли какие-то, мой внутренний мир. Есть вещи, которые я даже уже про себя не знаю, а вы уже про меня знаете. Ну, что-то вы уже во мне заметили. Я думаю, что это так, а вы уже заметили по-другому. Ну, иногда мне даже был такой случай. Вышел я, ну, в библейском институте в Кривом Роге был, начал лекции читать, а мне записочку студенты передают. Брат, у тебя зубная паста осталась, ну, где-то там на лице. Ну, я этого не заметил. Я себе нормально себя чувствую, преподаю, рассказываю. А они заметили, а я об этом о себе не знал. Но есть еще то, что я про себя не знаю, и люди про меня не знают. И вот эту сферу особенностей человека часто даже называют подсознание. Ну, так говорят, вы слышали это слово, подсознание. То есть, ну, как оно иногда проявляется? На работе, на заводе. Ну, там женщины что-то делают на консервном заводе. И одна руку в ящик запустила. И тут она ощутила что-то такое мягкое, теплое. Такое, ну, шелковистое. Поняли, да? Ну, какая-то там животинка, то ли мышка, то ли крыска, то ли что-то такое-то. Эта женщина, это вы не поверите, мгновенно, это, ну, стол такой, высокий рабочий стол, она мгновенно заскочила на этот стол. Ну, никто даже и не ожидал. Ну, как? Ну, знаете, ой, я сейчас залезу туда. Она запрыгнула туда на этот стол. Она даже от себя этого не ожидала. Есть такие вещи, на что мы способны, но мы даже не знаем, что мы на это способны. Но в каких-то ситуациях может проявиться или, ну, сила какая-то, или, ну, или скорость реакции. Ну, в общем, что такое то, что мы не ожидаем. Или сдаешь экзамен и сидишь. Ну, я помню, когда-то одну контрольную работу писал, и я не знал, как правильно решить задачу. Сидел, а потом уже совсем немного времени осталось, и в один момент я просто как свет включился. Я все понял и быстренько все написал. Ну, на самом деле, Бог так настолько интересно нас сделал, что говорят, ну, ученые, что вроде бы человек использует силу или потенциал своего головного мозга, на сколько там говорят? Кто-то говорит на 4%, кто-то говорит там на 5%. Ну, в общем, мы намного больше можем по плоти, по тому, как Бог нас создал, чем мы на самом деле действуем. Возможно, после грехопадения просто вот эта слава Божья отошла, и поэтому человек стал таким немощным. Ну, скорее всего, это так оно и есть. Интересно, что в нашем головном мозге больше нейронных связей, чем звезд в нашей системе Млечный Путь. Это там 10 в 22 какой-то там степени, очень много. И фактически, ну, так, есть у нас одна ученая, Наталья Шульга, которая проводит очень интересные эксперименты с парализованными людьми, и она показывает, что действительно и мозг людей, он может решать очень большие задачи. Но это уже медицина пошла, нейрофизиология. Так вот, наша задача понять, что почему я такой, как есть. В нашей жизни было много разных ситуаций, которые нас сформировали. Были люди, которые нас сформировали, мы уже говорили, назовите имя, фамилию, можем назвать. Были обстоятельства, на кого-то образование, на кого-то работа влияла. И вот мы разные, мы приходим в церковь, каждый со своим багажом. И наша задача, чтобы понять, почему мы так мыслим, вот задача пастыря каждого человека, ну, каждому человеку послужить, каждому человеку дать духовную пищу. А каждый из нас имеет свое прошлое, очень не похожи друг на друга, может быть, раненая, может, кто-то был даже убит в этом мире. Ну, у каждого своя история. Но мы, когда все приходим к одному Господу Христу, Он всем дает исцеление. Но иногда, чтобы получить исцеление, надо понять свою проблему, надо понять свою болезнь, свой диагноз. Продолжаем чуть, я так немножко... Светская психология мы не будем рассматривать, теории светских психологов. Одно только скажу, что сколько сегодня есть научных статей, научных журналов, конференций, но количество больных в больницах не уменьшилось. Правда? Вот почему-то вроде бы все знают сегодня про семью, ну, светские люди, психологи, консультанты, а при этом количество разводов только увеличивается. То есть, значит, не только вопрос психологии, а еще и духовное естество человека. Два слова скажу еще про интеграцию светской психологии в христианство. К сожалению, это правда. Сегодня есть церкви, где начинают ставить психологию выше Слова Божьего. Это неправильно. У меня есть хорошая знакомая сестра, она кандидат медицинских наук, и у нее даже есть такой курс лекций, она проводит их, называется «Интеграция психологии в христианство». Когда начинают в церквях заменять Слово Божье с какими-то психологическими там штучками, тренингами и тому подобными вещами, это неправильно. Слово Божье – это приоритет. Слово Божье – наш пастырь. Слово Божье – источник нашего исцеления. Мы к психологии относимся с уважением на уровне, в разделе нашей особенности. Ну, смотрите, я сейчас просто объясню. Например, память, внимание – это психология? Проповедь сильно длинная запоминается? Нет. Почему не запоминается? Потому что мы не способны запоминать много информации. Есть простой принцип. Человек может слушать столько, сколько ему лет. Если ребенку 5 лет, его внимание будет концентрироваться 5 минут. Ребенку 10 лет, его внимание будет концентрироваться 10 минут. Если 70 лет, может быть, 70 минут, я уже не знаю, насколько это возможно. Есть другой принцип. Люди будут слушать ровно столько, сколько готова выдержать их спина. Правда? А дальше уже рассказывай, не рассказывай. То есть на таком уровне закономерности нашего организма психология – это хорошо. Но когда они пытаются пояснить духовные вещи, это не всегда дает позитивный результат. Поэтому психотерапия светская нам абсолютно не надо. Мы пользуемся методом грабежа египтян. Помните, когда евреи шли из Египта, Бог им что сказал? Возьмите зарплату за 400 лет. Вот они работали, они взяли зарплату. Грабеж египтян – это взять самое ценное, самое нужное, а не все подряд. Золото взять, главная идея взять – а все остальное нас мало интересует. Так, мы об этом говорили, что нас изменяет Слово Божье, и при том мы знаем, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Мы переходим с вами к следующей теме. Мы ее начнем сейчас, закончим после обеда. Для меня это базовая тема. Устройство человека. Дух, душа и тело. Значит, сразу вас должен расстроить, что объяснить, что такое дух, душа и тело, я буду объяснять на примере. У меня есть один знакомый брат. Его зовут Михаил Рябоконь. Он живет под Николаевом. Мы вместе учились во Львовской семинарии. Он пастырь церкви. Его история такая. Он был в верующей семье, его папа был пастырем церкви, но когда он подрос, он отошел от Бога и ушел учиться еще, ему сейчас уже к 60 годам, а тогда он был молодой человек, и он ушел учиться, пошел в армию и стал учиться на разведчика и на военно-полевого хирурга. Ну, конкретно ничего не связано с христианством. Занимался спортом, получил черный пояс по дзюдо, черный пояс по самбо. Ну, в общем, уверенная светская мирская жизнь без Бога. Дальше проходит следующее событие. Он возвращается из армии, и Бог касается его сердца, он покаялся. Оставляет он свою мирскую работу, идет работать трактористом. Под Николаевом много фруктовых садов, и он там в этих садах работал трактористом, разбрызгивал ядохимикаты. И вот это был 88-й год, когда он заболел. Ему поставили диагноз – рак. Рак желудка. И говорит, я прихожу на анализы, потому что начал худать, живот начал расти, и понятно, что была какая-то проблема. Сам он военно-полевой хирург, то есть имеет какое-то представление о медицине. И приходит к врачам, а врачи между собой «канцер, канцер». А говорит, а я же понимаю, как латинский термин «канцер» – это рак. Говорит, вы мне не бойтесь, какой у меня диагноз? Скажите честно. Рак желудка. Какая степень? Четвертая. И все трактористы, их там было 5 человек, все 5 трактористов, все заболели от этой болезни, и 4 человека умерло от рака. Брат Миша уже на тот момент, только покаялся 2 года, болеет, у него уже, худает очень сильно, кушать почти ничего не кушает, при этом была жена, 2 детей. Говорит, лежу я так у себя дома, думаю, только покаялся, ничего не знаю, и умирать. Что такое душа, а что такое вообще загробная жизнь, как там это все будет? И вот он рассказывает, что уже был ноябрь месяц, и вот уже я в таком состоянии болезненном, и чувствую, начинают ноги холодеть. Холод такой начинает подниматься. Я как-то, вроде бы и сердце чувствую, как бьется, а потом это и долго, и быстро. И он раз, и понял, что он уже умер. Открывает глаза, он лежит, и смотрит свет, светит свет. А так интересно, он 2 часа рассказывал это свидетельство, очень интересное свидетельство. Смотрю, ангел Божий стоит. Ух ты! Думаю, это уже у меня, наверное, предсмертные галлюцинации. Вот так он думает. А ему ангел говорит, нет, Михаил, ты в своем уме. Все нормально. Но думает, если я в своем уме, я могу встать? Да, ты можешь встать. И говорит, я так встал, подхожу к нему. В общем, не буду рассказывать всех деталей, как они там с ним пообщались, что ему ангел сказал. Брат Миша в тот момент задал несколько вопросов. Один из них был, что такое душа? И говорит, мне ангел объяснил, что такое душа. Так, внимание, вы сейчас услышите, что мне сказал брат Миша. Он говорит, Виталя, я всегда помнил, но сейчас забыл. Говорит, похоже, как наши братья объясняют, но немножко не так. Говорит, и думал записать, это настолько все было ярко, я помню, все хорошо. Уже ему, он инсульт пережил, и я уже так он отвечает мне, забыл. Но его фраза, похоже, как братья объясняют, но чуть-чуть не так. Поэтому то, что я вам сейчас буду рассказывать, это похоже, как ангел объяснил, но на самом деле оно чуть-чуть будет отличаться. Поэтому дальше его история так была. Он говорит, я заболел, умер, общался с ангелом. И ангел сказал, это еще не твое время, давай, Бог тебе дает еще время. И когда он пришел в себя, болезнь остановилась, но еще не было исцеления. Тогда, в 80-х годах, 88-89 год, в Маяках, в Одесской области, было сильное пробуждение. Кто-то, может быть, из вас слышал, знает. Собиралось очень много людей верующих, были большие чудеса, знамения исцеления. И брат Миша говорит, я понял, что я хочу туда поехать. Я услышал про эти служения, собрался, и так, говорит, на костылях до автобуса, это 88-й год, давно это было, еду. А с ним поехал еще один неверующий человек. Ему сделали операцию на шее, что-то зацепили, тоже началась опухоль, и была большая опухоль на шее. И мы вдвоем вот так приехали туда на служение. Приезжаем на служение, идет служение, молитва, проповеди. И я верю, что меня Бог исцелит. Я верю, что меня Бог исцелит. Я понимаю, такое присутствие Божье, все, Бог исцелит. Закончилось служение и никакого исцеления. Я думаю, Господи, ну, а я? И в этот момент ко мне подбегает, это я цитирую дословно, служитель из Кировоградской области, конкретно так подбежал быстро и говорит, дух рака, выйди вон. И побежал, ну, в сторону отошел. И говорит, и я в этот момент чувствую, как на меня, как будто бы такой столб света. Я ничего не вижу, я чувствую это. И я чувствую присутствие Иисуса Христа. И я слышу голос, ты звал меня, я здесь. И прикосновение руки Божьей, и происходит исцеление. Слава Богу, я вам свидетельствую, я с этим братом 3 года во Львове проучился. Ну, на магистерском курсе 3 года у нас было. Мы с ним, ну, как сказать, в одной столовой кушали, чуть ли не в одной комнате жили. Он, слава Богу, здоровый, такой крепкий брат. Ну, слава Богу. Еще вместе с ним на пробежку бегали по утрам. Иногда там возле семинарии, там лесок такой красивый, все. Бог его исцелил. И говорит, не только его. Прихожу в автобус. Так, уже ехать пора, последний автобус. А где тот человек неверующий, с которым я ехал? Стоит рядышком сияющий молодой человек. Говорит, это я, вы меня ищете. Я покаялся, и меня Бог исцелил. Слава Богу. То есть это не где-то там в Африке, это есть имя, фамилия, адрес, номер телефона. Это конкретное свидетельство о Божьем исцелении. Я очень возрадовался, Бога возблагодарил за такое свидетельство. И вот этот случай, похоже, как братья учат за душу, но чуть-чуть не так. Думаю, что мы сейчас с вами помолимся, и у нас будет обеденный перерыв, так, да? Час. И потом, после обеденного перерыва, мы с вами продолжим, у нас будет тема «Дух, душа и тело», у нас будет потом сразу тема «Депрессия». Ну, не будем впадать, это мы просто о ней поговорим. Ну, и некоторые будут у нас еще советы, рекомендации по тому, как правильно строить душепопечительскую беседу. Молимся Господу. Помолитесь, пожалуйста, да.